Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Георгии Новом, далее беседу Надежды Зотовой с иеромонахом Феофаном о старчестве и лжестарчестве, и в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О принятии пищи слова инока Антиоха. О столовании говорит приточник. Аще сядешь и вечеряти на трапезе сильного, разумно разумевай предлагаемые тебе и налагай руку твою, ведай, яко сицевая тебе подобает уготовити, аще же не сытишиси, не желай брашен его. То же и другой говорит, сел ли иси при трапезе велицей, не разверзи на ней гортани твоего, помяни, яко зло есть око лукаво. И держаще узреши, не простирай руки, и не гнетися с ним в солило. Рассуждай еже суть искреннего от тебе самаго, и о всяцей вещи размышляй. Яшь яко человек, предлежащий ти, и не присыщайся, да не возненавиден будеши. Пристани первый ради наказания, и не присыщайся, да не приткнешися. Яще сядешь и посреди многих, первей их не простри руки твоей. Коль довольно человеку наказанному немногое. Святой Моисей заповедует, еды и насытився, вон ми себе, да не забудешь и Господа Бога твоего. Апостол Павел учит, аще ясте, аще пиете, аще иночто творите, вся во славу Божию творите. В другом месте, ов убо верует ясте вся, а изнемогая зелье даяст. Еды не идущего да не укоряет, и не еды едущего, да не осуждает. Ты кто еси, судяй чуждему рабу, своему Господю ве стоит или падает. И далее, еды Господи ве яст, и благодарит Бога, и не еды Господи ве не яст. И ниже, не брашно ради разоряет дело Божие, вся бы чиста, но зло человеку притыканием едущему, блажен не осуждая себе, о нем же искушается. Осомняйся, аще яст, осуждается за не, не от веры. Брашно же нас не поставляет пред Богом, ниже бо аще ямы избыточествуем, ниже аще не ямы лишаемся. Приточник опять говорит, не прельщайся сытостью чрева. Душа в сытости сущей сотом ругается, души же нищетней и горькое сладко является. Также и апостол, чистым признавая всякий род пищи, внушает еще: «Я же Бог, сотворив снедение со благодарением верным и познавшим истину, не скверни того». «За не всякое создание Божие добро и ничтоже отметно, со благодарением приемлемо, освящается бы Словом Божьим и молитвою, и вся чиста чистым. Постановляет и закон: ясти будешь и насытившись, благослови Господа Бога твоего». Давид же с благодарением говорил: «Дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея». И еще: «Насытил есть душу чу и душу алчущую, исполни благ». И благий Господь, желая научить нас скромности, говорит: «Егда зван будешь и ким на брак, не сяди на преднем месте. Еда кто честнее тебе будет званых, и пришед, и же тебе звавый, и он огоречет ти, дашь сему место. И тогда начнешь и со студом последнее место держати. Но егда зван будешь и, шед сяди на последнем месте, да егда приидет звавый тя речет ти, друже, посяди выше. Тогда будет ти слава пред званами с тобою, яко всяк возносяйся смириться, смиряйся же вознесется». И этого достаточно для научения и назидания. Но хорошо припомнить еще и слова Иова, который говорит: «Аще же и хлеб мой едох един, и сирому не преподах от него. Понеже от юности моя кормих, якоже отец». И Господь говорит опять: «Егда сотворишь обед или вечерю, не зови другов твоих, ни братьей твоих, ни сродник твоих, ни сосед богатых. Еда, когда идти и тя, так уж де воззовут, и будет ти воздаяние. Но егда творишь и пир, зови нищие, маломощные, хромые, слепые, и блажен будеши, яко не имут ти, что воздати. Воздашь же тися в воскресенье праведных от Бога». Ему слава вовеки. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Георгий Новый. Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии, городе Сретце, ныне город София. Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили во имя святого великомученика Георгия. Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители его скончались, когда Георгию было 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого Тафью круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатства от султана Селима. Но святой смело и твердо исповедовал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждение магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками, не ругая Магомета и не унижая веру мусульман. Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Среце. Наша духовная связь со святыми покровителями нашими очень глубока. Одна из задач нашей жизни — явить эту связь, в свою меру подражать святому, имя которого носишь. Так важно поэтому полюбить небесных покровителей, глубоко вникнуть в их подвиг. Мученик Георгий Новый по имени избрал и подвиг жизни мученический, подражание древнему великомученику и победоносцу. И мощи нового мученика обретаются, и храмы строятся в его честь, и, главное, пример остается верным, являющий смысл апостольских слов. «Подражайте мне, как я Христу».
В эфире программа «Благовещение».
Pero Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Не бойся, а люби». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть интервью с иеромонахом Феофаном, настоятелем пустыньки с палаточным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери при монастыре святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Отец Феофан, а отец Зосима служил часто, несмотря на свое здоровье плохое?
Ну, уже в последнее время не часто, но старался почаще. Даже были моменты, когда, трудно вспоминать, когда батюшке совсем плохо было, он не мог даже руки поднять на Евхаристии. Представляете, вот там, где нужно на Херувимской, там и же Херувимы, или там Господи, и же Пресвятого Твоего Духа. Ему руки поднимали, мы держали руки. Ну, братья, он кто-нибудь там, кто были рядом, поднимали ему руки, поддерживали. То есть вот настолько слабый был и все равно служил.
Потрясающе. Отец Феофан, а вот бывали случаи, что он вот к нему приезжали вот такие младостарцы или уже старцы, так сказать, люди, попавшие в духовный тупик, оказавшиеся в прелести, он как-то обличал или научал?
Ну, мне такие случаи неизвестны. Известен случай, кому Киевского патриархата приехал псевдосвященник. Вот этот случай я знаю, когда он туда заходил с крестом еще наперстным, оттуда вышел без креста. Батюшка сказал: «Сними крест, не позорься».
Заходил в келью к отцу Зосиме с крестом?
Да. А батюшка ему сказал: «Сними крест, не позорься». Потому что он филаретовец был, самозванец. Он потом вернулся в церковь, пришел, все как положено. Он почему перешел в нашу церковь православную? Потому что он начал заниматься вычитками, решил заниматься. И на одной из вычиток больной человек, а он же на украинской мове там читал. На вычитке вот человек одержимый, женщина какая-то, начала таким грубым мужским голосом говорить: «Эй, ты там дурной мужик, что ты там мне вот чирикаешь, на каком это языке?» Он говорит: «Так это украинская мова». А это я такого не понимаю языка. Церковно-славянский знаю, говорит, а этого не знаю. И тут он задумался. То есть, и потом эта женщина его еще там, по-моему, побила, там что-то такое, в общем, нехорошее произошло. Он понял, что с этим лучше не баловаться, и поэтому приехал к батюшке, говорит: «Что мне делать?» То есть он задумался, что эти молитвы на украинском языке, они бессильны. Именно вот националистически настроенный человек, когда, да, у него только национализм, не вера, а национализм только на уме, то все.
Этнофилитизм.
Да, и он потом, ну, судя по всему, перешел на нашу церковь. Это вот к тому, что сейчас вот на Украине ж приняли, что все сферы обслуживания должны разговаривать, обслуживать людей только на украинском языке. Это насилие к тому, что сейчас там происходит. Это насилие. Это никакой там демократии мнимой и так далее, там речи быть не может.
Так и получается, что влияние Запада продолжается, то отвратительное, с которого все началось, и оно не уменьшилось, а усиливается, и совершенно не имеет значения, кто занимает высокие посты. Пока все только как бы хуже. И в некотором смысле облегчение это получилось на время, очевидно, пока некий такой беспорядок происходит, в нем легче людям, может быть, какие-то сохранить свободы. А вот что сейчас будет уже, так сказать, с новым президентом, и вообще, что с самой этой Америкой будет, мы не знаем, это отразится на всем мире, тем более на Украине, это очевидно. Но вот когда вы рассказывали, какие скорби были у отца Зосима от КГБ, какие он претерпел мучения, пытки буквально. Ведь это перекликается все-таки с вашей личной судьбой, ведь у вас тоже это повторилось, мы в наших беседах говорили о вашем плене, да. И о ваших пытках. И не так давно вам довелось дать интервью на Russia Today, да? Вот как это получилось?
Да, ну, со мной связалась редактор Russia Today Анна, спросила, возможно ли это интервью записать. Мария Бутина хочет пообщаться, потому что она сама вот прошла заключение несправедливое, сидела в Америке. Ну и теперь, говорит, она пересмотрела все программы со мной, мои интервью, вот у меня их достаточно уже было много, ну и захотела вживую пообщаться, и, в общем-то, я был приглашен и записался там.
Ну вот не все наши радиослушатели вообще смотрят телевизор, далеко не все даже и поглощены интернетом, к счастью. Может быть, вы бы рассказали о своих ощущениях и вообще вот о том, что пришлось, уже прошло столько времени, может быть, чем это интервью отличалось от других, там и от нашего, например, и как личность Марии Бутиной, что она смогла для вас такое вот открыть, может быть, в своем горьком таком опыте?
Интересная очень личность, Маша, потому что там она пришла к вере осознанно, именно в тюрьме. Там она перечитала всего Достоевского.
А сколько она была в заключении?
По-моему, 1.5 года.
И что она говорила об американской тюрьме? Вот.
Американская тюрьма в чем-то лучше российской, а в чем-то страшнее в разы. В чем лучше? В том, что там у них там микроволновки есть, у них там телевизоры есть, у них там спортплощадки есть внутри тюрьмы и так далее. У нас этого всего нет. А хуже в том плане, что, вот, допустим, ее заставляли подписывать договор о том, что она будет молчать. Вот если она слово скажет, ей срок удвоят.
Это когда она выйдет на свободу, имеется в виду?
Нет, там, когда она находилась. Караульная и так далее, чтобы она ни с кем не разговаривала. Вот договор о том, чтобы она ни с кем не разговаривала. Только заговорит с кем-то, все, удваивается срок.
То есть полная немота, молчание?
Да, абсолютно, да.
И так 1.5 года?
Нет, нет, это был период такой. Потом, когда в одиночку ее сажали за что-то, длительное какое-то время ей спать просто не давали. За ней постоянно там наблюдали, камера наблюдения в камере висели. И только видят, что она засыпает, и открывают двери камеры, говорят, «Are you okay? Вы в порядке?» Она, «Да, я в порядке». «Вы точно в порядке?» «Да, я в порядке, да». «Да, все хорошо у вас, да». Закрывает дверь. Говорит, ну я начинаю опять засыпать, опять заходят, вы в порядке? Вы точно в порядке? И вот так вот постоянно. То есть вообще не давали спать, вообще никак. Это, по сути, такое пассивное убийство человека.
А батюшка, это напоминает методы НКВД ведь в свое время. Только там еще жестче было. Там не просто изматывающе не давали спать.
Да, надо понимать, что США – это страна, в которой человек, который попал в тюрьму, у него права как у раба становятся. Он никаких прав вообще не имеет. И, кстати, в США до сих пор смертная казнь узаконена, и там их целых 5 видов смертной казни. То есть, насколько это страшная страна. Даже газовая камера там есть, представляете?
Батюшка, надо сказать, что смертная казнь узаконена в разных штатах, там по-разному, да? Это как разные государства, ведь эти Соединенные Штаты, в некотором смысле.
Но все равно мы же больше воспринимаем США как единую страну. Они Соединенные Государства Америки, как господин Вассерман называет. А вот именно как одно целое. То есть они требуют, чтобы все у себя мораторий объявили, а у них вот граждане свои, они никаких прав не имеют.
И мало того, у них, по-моему, самое большое количество арестованных людей. Но это не считая того, что огромное народонаселение. Но вы сказали вот про 5 видов смерти. Это что это такое?
Ну, это у них форма социальной справедливости, да, такая вот. Или самозащиты общества.
И что там?
Электрический стул, инъекция, газовая камера, повешение и расстрел.
И газовая камера до сих пор присутствует? То, за что фашистов обвиняли?
Да. Вот в Википедии есть смертная казнь США, вот если открыть там это все. Я для себя недавно этот просто открыл. Ужас просто.
Да. И это страна, которая всем навязывает свою демократию, так сказать.
Да. И лишила своих коренных жителей всех прав. Индейцев,
Да, то, что было уничтожено вообще коренное население индейское, это даже обсуждению не подлежит. Просто сейчас и это государство на наших глазах его или разделяют, или обрушивают его, разрушают. То есть какие-то происходят, ну, такие глобальные изменения, мы будем свидетелями этому, и, говорю, это отразится на всех.
Я дополню, когда в 2001 году в Нью-Йорке вот эти башни-близнецы упали, батюшка Зосима нам на обеде сказал: «Братья и сестры, мы становимся свидетелями гибели еще одной империи. Пал Рим, пал Константинополь, а теперь вот еще эта вот империя. Персидские там империи пали, египетская пала империя, а теперь еще эта империя начала разрушаться». Вот именно с момента падения башен-близнецов.
Ну да, град на холме.
Да.
А что было ей, Марии Бутиной, необычно было услышать от вас? Что на нее произвело впечатление в ваших рассказах?
Я не знаю, это лучше Машу спросить. Единственное, что она давно мечтала сделать программу со священником и, собственно, чтобы заявить себя еще как православный человек. Для нее это очень важно было.
Это исповедничество, между прочим, в ее ситуации.
Да. И да, вот в среде медийности, конечно, это исповедничество, да.
Отец Феофан, вот мы не можем сейчас не сказать о скорбных событиях в вашем монастыре крымском святых бессребреников Косьмы и Дамиана, куда дошла и эта моровая болезнь, и этот вирус. И, к сожалению, вот у нас было летнее интервью с наместником архимандритом Амфилохием, и он почил от этой болезни, будучи совсем молодым, 48 лет, но это очень мало. Остальные братья, к счастью, выздоровели, да, монахи?
Да, ну, ковидом болел еще его водитель, вот он сейчас уже вроде выздоровел, сейчас он восстанавливается, он уже приехал, но остальные вирусной пневмонией переболели.
Ну, это и есть следствие ковида и проявление болезни. Вот скажите, вас Господь по милости Божией отвел именно от этого испытания. Вы в это время как раз уехали на Донбасс, так?
Да. Я перед тем уехал, и когда должен был возвращаться, когда узнал, что там все болеют, я, в общем, не стал возвращаться, там еще недели три пробыл дома.
Ну, и тогда, перед тем, как мы немного поговорим о теперешней обстановке в вашем монастыре, скажите, что происходило на Донбассе в это время? Какая обстановка вот в этом межвремени? Там ведь затишья никогда по-настоящему не было, но все-таки вот это межвремени, связанное с перевыборами в США, оно отражается и на ситуации там.
Да, люди гибнут постоянно, с разной периодичностью, то больше, то меньше, но постоянно гибнут. За это время сотрудники ОБСЕ не досчитались 92 или 94 танков украинских, которые должны были быть отведены от линии фронта. Они были где-то в местах хранения, туда приехали с инспекцией, а их там нет, этих танков. И с области они никуда не выезжали, то есть их перекинули к линии фронта. Приходилось поехать в Докучаевск, город стоит прямо на передовой линии. Там такая география города, что возле города находится насыпь огромного отвала породы, а там находится карьер большой. И вот края карьера, они же высокие, метров там по 100. Вот на этих краях карьера стоит украинская армия. Там даже флаги их видно. А весь город у них как на ладони. То есть туда на автобусе мы ехали, пулю там можно запросто получить. Едешь и молишься, чтобы Господь отвел. То сколько раз там машины попадали под огонь, сколько раз вслед машинам и автобусам стреляли, то минами вот вдогонку стреляли по автобусам. Вот, ну, вот так, молитвенная школа такая, едешь туда и молишься. С автобуса вышел, идешь, вот к храму шел священномученика Владимира, митрополита Киевского, а спиной как раз к этому отвалу, к позициям украинским. А у меня рюкзачок зеленого цвета. Я думаю, сейчас, не дай бог, меня за военного примут, и ну, снайпер может сработать у меня. То есть, вот там вот так вот.
А мирное население?
А мирное население привыкло к этому уже.
Разве к этому можно привыкнуть?
Ну, наверное, в какой-то мере, да. Дети уже отличают взрывы снарядов или боеприпасов, слышат, из чего стреляют, с какого стрелкового оружия, какой миномет выстрелил, какая мина взорвалась там и так далее. Все знают уже на память.
Но народ не уезжает из своего города.
Нет. При всем том, что периодические обстрелы случаются, дома сгорают и так далее. Ну, таких как в 14-м и начале 15-го уже нет обстрелов, но все равно периодически, конечно, дома горят.
А в самом Донецке какая обстановка?
Ну, в Донецке по окраинам война идет. Стрельба. По ночам особенно стрельба. И под утро. Ну, артиллерия, как обычно, взрывается. Все, снаряды по окраинам города. Вот. Но тоже периодичность. То бывает тихая ночь, то бывает очень громкая ночь. Тут зависит от настроения вот, противника.
Отец Феофан, а все-таки какой настрой у людей? Вообще, какой вам видится перспектива, когда-нибудь это закончится? Правда, если сейчас опять демократы придут и все вернется на круги своя, то это вообще чудовищно будет. Если учитывать, что по периметру России везде поджигаются вот, или замороженные конфликты, все, ну, мы вот видим и Карабах в том числе, и про Приднестровье поговаривают, и разные другие точки. Ну вот вообще, какой настрой у людей, что вот, как вам видится ситуация?
Люди уже надоело все это, очень сильно надоело. И скажу от себя, что сейчас у России откроется узкое окно возможностей вернуть Донбасс в ближайшее время. Вот когда инаугурация Байдена произойдет, мы понимаем, что все равно обострится отношение к Донбассу у украинской армии, потому что и у, собственно, руководителя Украины, потому что Байдену не нужны эти проблемы. Ему нужно будет скорее решить этот вопрос. И, видимо, может начаться какое-то обострение. Ну, об этом сейчас говорится много. И очень, мои земляки, мы все надеемся, что будет принято это решение, чтобы уже, ну, не знаю, мы очень надеемся, что вся территория области будет освобождена. Лучше бы, конечно, чтобы они ушли сами. Никому эти смерти не нужны. Пусть мирно ушли бы они, и все, потому что они туда пришли, они горе столько принесли нам. Лучший выход будет, чтобы они ушли сами, по-добру, по-здорову. Потому что наш президент сказал же, что если они пойдут в атаку на Донбасс, то они лишатся своей государственности. И так и произойдет. Они все эти годы рассказывают, что они российскую армию тут обстреливают, да? Но если они встретятся с российской армией, с настоящей, я не думаю, что они неделю продержатся на Донбассе. Их за несколько дней снесут просто, и все. Я считаю, что, знаете, лучше всего, дай бог, чтобы так и произошло, чтобы им поставили ультиматум: уходите по-добру, по-здорову. Оставьте карты минных полей, оставьте склады боеприпасов, оружие оставьте и уезжайте. Предоставить им какие-то автобусы заказать, чтобы они сели и уехали все оттуда, и все. Это было бы самым лучшим идеальным вариантом, чтобы все остались живы. Понимаете, чем мы от них отличаемся? Мы не желаем никому смерти. Мы не хотим, чтобы кто-то погибал. А им нет, им надо вот Донбасс или украинский, или безлюдный и так далее. Вот у них такие лозунги.
Отец Феофан, ну надо ведь тоже определиться, кому им. Самые простые люди, обычный народ украинский, давно устал и тоже измучился от этой войны, им это не нужно. И мы знаем, что очень крепкая православная церковь, на которую сейчас будут опять усилены нападения, так сказать, вражеские, внутри Украины. И то есть это большая трагедия вообще всего русского мира, о котором сейчас уже почти не говорят.
Да.
Но тем не менее, это такая беда, которой конца и края не видно. И, конечно, вот сейчас еще этот вирус требует особых молитвенных душевных напряжений, но о мире нужно все равно продолжать молиться.
Да, мы, к сожалению, у нас часто, я заметил, у многих храмах сейчас больше об этом вирусе молятся, а молитву о мире на Донбассе, кстати, не на Украине надо молитву называть «мире», а на Донбассе. Потому что, ну, нельзя плевать на наше мнение, нельзя. Мы себя не считаем Украиной, понимаете? А то написано «молитва о мире на Украине». Не надо. Мы не Украина. И уже туда возвращаться никак.
Ну, имеется в виду, что огромное пространство украинской земли, на котором находится наша каноническая церковь православная.
Ну, понятно. А война идет на Донбассе. Почему-то она же не идет в Харьковской области, она не идет в Днепропетровской области или Запорожской. Она идет только в Донецкой области и Луганской. Чисто территория Донбасса. Донбасс – это три области – Ростовская, Луганская, Донецкая. Для меня это очень важный момент. Я всегда, даже когда эту молитву читал и читал за литургию, сейчас я даже найти ее не могу, куда-то уже задевали наши пономари. Я всегда читал на земле Донбасской, а не на земле украинской, как там написано. Для нас это оскорбительно, для жителей Донбасса.
Но это уже политические мотивы примешиваются.
Нет, это не политика. Слишком много горя они нам принесли. Это не политика. Это уже личное. Нужно время, чтобы мы это преодолели. Нужно время. Но сейчас пока рановато.
Господи помилуй, что можно сказать? Отец Феофан, ну вот и сейчас бы хотелось все-таки поговорить о ситуации в монастыре святых бессребреников Косьмы и Дамиана, куда вы милостью Божией попали, и вот и о вашей пустыньке, где вы являетесь настоятелем палаточного храма в честь иконы Казанской Божьей Матери, о чем мы рассказывали. Скажите, как братья пережила утрату своего наместника, кто был сейчас поставлен во главе монастыря, какие планы и вообще побольше сейчас о монастыре?
Ну, братья как пережила? Конечно, тяжело пережила. К сожалению, не смогли даже на похороны поехать. Те, кто были в монастыре наверху, на Долуштой, Косьме Дамиана, в самом монастыре, те там были, два человека всего. Остальные не могли поехать, потому что сами болели. Отца Амфилохия похоронили возле храма, там наверху, храм Косьмы и Дамиана.
В горах, где заповедник?
Да. И его похоронили возле могилки, там архимандрит Макарий похоронен. Еще 19 века могилка, по-моему. И, да, 19 века. И то есть отец Амфилохий еще в историю вошел, понимаете, этим самым. Его похоронили вот ближе сюда, на запад, от могилки отца Макария, буквально в 3 метрах.
Ну, это такая особая милость Божия, тоже такой знак свыше.
Да. В уединенном таком месте, молитвенном, отец Амфилохий, вы знаете, даже я там на Рождество служил, ездил, и вот не хотелось уезжать. Раньше как-то мне там тяжеловато было, я не знаю почему. Вот сейчас отца Амфилохия, когда он там оказался, там как-то вот, ну не знаю, какое-то другое ощущение, как-то светло, особенно как-то стало светло. То есть он, видимо, каким-то таким кирпичиком лег, вот видите, в основании обители. И сейчас вот новый настоятель назначен у нас, отец Иларион Каменский, я не знаю, как его правильно произносить фамилию батюшки. Батюшка очень деятельный. Сейчас собираем сюда братью, так что, может быть, даже через ваше радио, кто есть люди, которые хотели бы монашеской жизни, настоящей монашеской, пожалуйста, отец Иларион сюда примет. Трудники, кто хотели бы потрудиться. Ну, естественно, без вредных привычек. Это обязательное условие. Большие планы сейчас у нас, большие перспективы открываются, и с Божьей помощью будем их все реализовывать. Сейчас пока всего не могу говорить, потому что сейчас многое на стадии пока обсуждения только, и я не вправе пока это говорить в эфире. Но много очень больших дел у нас ожидает впереди. Очень больших, добрых, созидательных дел.
Это замечательно. Ну и скажите несколько слов о вашей дивной пустыньке, которая в горах, в этой красоте.
Завтра я туда поеду служить в Отосвятный молебен. Ну, я надеюсь, туда доберусь, потому что там сейчас снегом у нас завалило очень сильно. За ночь 25-30 сантиметров снега выпало. Это вот на южном берегу внизу. А там в горах там уже еще холоднее. То есть там и больше снега даже осталось. Буду туда пробиваться. Там послужить молебен водосвятный хочу и потом вернусь. Пустынька поддерживаем. Там по благословению еще отца Амфилохия живет один у нас пустынник. Ну, человек мирской. Он себе там келью построил, архандарик. Библиотека маленькая у него духовная есть. Он постоянно там занимается трудами. Я ему благословил молитвенные правила особые, как пустынника. И двое людей, которые там это все охраняют по мере своей возможности. Пока со службами у нас сложно, потому что там очень холодно. Храм, я когда уезжал в Донецк, как раз перед этим генератор сюда уже привезли, на подворье находится. Обогреватель собирался купить. Ну, спаси Господи всех, кто помогает. Люди прислали денежку. Спаси Господи всех. Вот, буду покупать обогреватель, и будем уже с обогревателем и службы проводить, и так далее, потому что надо, чтобы храм служился. Потому что у нас там не часто получаются службы из-за погодных условий.
Но генератор установить удалось.
Генератор надо туда только довезти. Сейчас пока вот нет возможности. У нас машина только одна осталась сейчас рабочая в монастыре. Сейчас ищем, или кто-то пожертвует микроавтобус какой-то вот рабочий, или покупать придется, пока непонятно. У меня банально туда даже доехать сейчас бывает не на чем.
Отец Феофан, ну вы напомните еще нашим радиослушателям, многие запомнили ваше интервью и смогли отозваться и помочь. Может быть, кто-то еще захочет помочь. Запишите номер Сбербанковской карты. 42 76 4000. 95, 57, 64, 69. Кто не успел записать, повторяем еще раз номер сбербанковской карты отца Феофана. 42, 76, 4000, 95, 57, 64, 69. Батюшка, ну вот мы поговорили с вами о многом, слава Богу. Хочется пожелать вам сил, здравия и ваши начинания с новым наместником, чтобы они все по милости Божией совершились, ну хотя бы значительная часть. И просим вашего такого благословения для нашего радио и для всех наших радиослушателей дорогих. Что бы вы сказали?
Я бы хотел пожелать нашим всем радиослушателям, всем нашим православным христианам помнить, что мы все тело Христово, единое тело Христово, чтобы мы между собой хранили мир, единство, единомыслие и единодушие. Это крайне важно. Чтобы не считать себя там, вот я лучше, а те хуже люди и так далее. Или вот я и они. Нет, мы. Мы все вместе тело Христово. Мистическое тело Христово. Ни в коем случае не отделяться от своих родных, от своих братьев и сестер, с которыми в храм ходите или с которыми живете в обители. И жить действительно в, ну как вот первохристианские общины жили. У них было всеобщее, они друг друга любили, они как-то переживали за друг друга, заботились. Братья и сестры все как-то единодушно жили. И Христос, и Евангелие были центром этого сообщества. Вот я хотел бы пожелать всем нашим слушателям и себе, я об этом очень всегда переживаю, быть внимательными друг к другу, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Это крайне-крайне важно и необходимо, потому что все мы странники на этой земле, все мы находимся на пути в вечность. И если мы здесь будем все вместе, единодушными, единомысленными, любящими, светлыми, молитвенниками, то как Господь потом это сообщество разлучит в вечности? Не разлучит. Один в вечность пойдет, другой пойдет, третий, десятый. И Господь, увидя это, как вот о первых христианах говорит, что же это за люди такие, что между ними такая любовь? Это язычники еще говорили, когда они приходили к вере в первых веках христианства. Вот хотелось бы пожелать, чтобы мы все такими старались быть. Это, конечно, бывает сложно, но это крайне необходимо. Это то, к чему нужно стремиться. Вот дай Бог нам всем этого достичь.
Батюшка, и благодаря, может быть, этому удастся преодолеть и вот всякие страхования, малодушие и возгревать в себе мужество, которое так необходимо в наши дни, как никогда, может быть, раньше.
Да, владыка Тихон Шевкунов вот в одной своей беседе упомянул, Господь чаще всего своим ученикам говорил: «Не бойтесь». Никого и ничего, даже Бога. Бога надо не бояться, а любить. Батюшка Зосима тоже когда-то нашему владыке говорил, что что-то они там на повышенных разговаривали. Владыка: «Что, Зосима, ты меня даже не боишься?» Говорит: «Нет, не боюсь. Владыка, я вас уважаю, люблю». «Что, и Бога не боишься?» «Да, говорит, и Бога не боюсь, я, говорит, его люблю». Тот бросил трубку с такими нервами, все. Утром, в 5 часов утра батюшке звонит Зосима, говорит: «Ну, ты мне, говорит, задачу задал. Я, говорит, ночь не спал, а ведь ты прав. Бога надо не бояться, а любить».
Греха бояться.
Греха, да.
И чтобы не огорчить Господа. Спасибо вам, как всегда, за интересный разговор. Всего-всего самого наилучшего и благодати Божией укрепляющей.
Спасибо, Господи. Благодарю. Всего доброго.
Вы прослушали вторую, заключительную часть интервью с иеромонахом Феофаном, настоятелем пустыньки с палаточным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери, при монастыре святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просияши, святый князь и предков наших, вера вечна. Вера вечна.
мира в Бозе просиявших, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, православна.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я вот думаю так, отец Дмитрий, что церковь – это духовное единство людей, объединенных верой в Христа и живущих, стремящихся жить по заповедям Христовым. А большинство людей считают, что церковь – это здание, храм, где работают священники. У язычников тоже были великолепные храмы, но там не было никакой церкви. И не кажется ли вам, что мы сейчас успешно скатываемся в новое язычество?
Понимаете, какое дело? Мы никуда не скатываемся. Дело в том, что мы, советский народ, потеряв христианскую веру, мы, собственно, и так как вот та вера коммунистическая, которая была предложена народу русскому, и в результате обработки такой пропаганды приобрели некие такие вот советские свойства. А советская вера, она была такая полуязыческая. Поэтому, наоборот, мы давно уже скатились, а сейчас идет процесс возвращения. Очень многие люди, по статистике, около 100 миллионов людей, живущих в России, называют себя православными. Понятно, что степень воцерковленности у этих людей разная. Также вот статистика говорит, что у нас более 60% людей верят, допустим, в астрологию. Но это чистое язычество. Признают себя православными, но верят в астрологию. Я даже один раз встретил такого священника, сейчас он уже умер, который твердо верил в то, что планеты вот как-то участвуют в созвездии в нашей жизни. И, ну, он, конечно, был такой человек
церковно не ученым, в семинарии не учился, но вот, тем не менее, служил в церкви, был очень деятельным и вообще прекрасным пастырем. Но вот такое языческое представление носил в своем уме. Поэтому те люди, которые живут в церкви, им в язычество, в такое натуральное, скатиться, как вы выразили, довольно сложно. Потому что человек находится все время в такой духовной среде богослужения. И постоянно слышит божественные тексты нашего богослужения, священного писания. И он постепенно пропитывается этим, у него вырабатывается некий такой иммунитет. Но с другой стороны, конечно, люди, которые только пришли в храм и начинают осваивать, у них много языческих представлений о всяких таких молитвах, которые можно заказать. Или вот очень много речь идет о всяких сильных молитвах, там особенных молитвах, что вот нужно сказать какие-то слова, тогда произойдет то-то и то-то. То есть отношение к молитве, оно такое языческое. Это можно встретить. Но у людей, которые ходят в церковь, давно молятся, у них вполне пути выправлены. Поэтому тут как-то я не испытываю беспокойства, потому что, ну, вижу, ну, свою пасту, например, и наоборот, вижу этот прогресс. Конечно, он медленный. А те люди, которые вновь приходят в храм, вот сегодня одна девушка пришла такая, даже запомнил, ей 27 лет. Она пришла после занятий йоги, потом была в секте рейки. Вот. И понятно, что, я говорю, ты уж не огорчайся, но меньше чем за 5 лет все вот эти представления, которые ты набралась, ты не изживешь, это довольно трудно. Потому что душа и ум пропитан язычеством. Но это опять она никуда не скатывается. Наоборот, она пришла в церковь, поняла тщету тех представлений, которые ей были предложены в этой секте. Понимаете, наоборот, это шаг вперед. Поэтому, ну, вы уж простите, но я не очень с вами согласен.
Ой, батюшка, вот вы сказали, что люди с годами хождения в храм, они как-то выправляются. Я вот как-то с этим не очень согласен, но очень много как раз среди пожилых людей, ходящих десятки лет в храм, таких суеверий и совершенно диких каких-то представлений. Чему они, кстати, учат вновь приходящих?
Такое явление бывает, потому что бывает человек по возрасту зрел, а по уму младенец. Это вполне явление такое описано. Но это все-таки таких людей, вот, которых ты описал, их не больше там 5-4%. Это не они составляют. С ними, конечно, трудно их катехизировать, потому что, ну, они очень недоверчивы.
Это, как правило, те, кто, встречая вновь пришедших, начинает их тут же учить.
Ну,
как
да.
Себя вести, как себя, ну, надо, что можно, что нельзя.
Да, но тут вот в чем дело. Скорее всего, они находятся в некой такой психологической ловушке. То есть для них храм – это не есть школа жизни, школа спасения. Для них храм – это просто место, ну, где они проводят свою какую-то жизнь. Эта жизнь вполне религиозная, но она не вполне христианская, конечно. И в силу того, что они привязаны к этому, потому что они чувствуют, конечно, чувствуют благодатную жизнь. Они любят праздники и так далее. Но очень много из Евангелия им непонятно, потому что они как дети. И нам, прежде чем научить ребенка чистить зубы, нужно 10 000 раз ему повторять. А потом это войдет в навык. Но если ребенок, он все-таки развивается, и из молодого становится взрослым, то человек в годах, он, к сожалению, его возможности к усвоению нового материала, они, конечно, теряются. Поэтому, конечно, определенная часть есть. Но мы не можем сказать, что это вся церковь такова. Вот в чем дело. По тем людям, которые пришли в возрасте, способны воспринимать новое молодое вино, они, конечно, сумеют преодолеть вот все какие-то такие странные представления, которые вот, ну, как-то природе падшего человека свойственна склонность к язычеству.
Батюшка, ну вот молодым людям свойственно искать, свойственно пробовать. Сейчас вообще как такой лозунг, что пока молодой, пробуй все. И тоже происходит и в вопросах религии. И в буддийский храм сходят, и книги почитают, и в католический костел зайдут. С тем, чтобы уже самим, ну, как-то выбирать. Но выбор бывает, как правило, такой и поверхностный, и скорый, и далеко неправильный.
Понимаешь, какое дело? Когда мне было 20 лет, у меня не было вот вообще периода как-то обращения к Богу. Я когда себя осознал еще к человеку в детском саду, я уже веровал в Бога. А чуть попозже я осознал себя вполне православным человеком. И с 15 лет стал в храм ходить самостоятельно. И вот 15 же лет первый раз прочитал Евангелие. Но уже начиная с 20 лет, и мне тоже было очень интересно. Поэтому я сходил к баптистам, сходил к адвентистам седьмого дня, сходил к пятидесятникам. У пятидесятников даже был два раза. Вот. И я очень интересовался и вот этими жизнью Рамакришны, Вивекананды, читал вот эти книги. Это даже еще раньше было. Даже как-то помню, пытался это и иллюстрировать. То, что я тогда живописью занимался, вот как бы выглядело в таком абстрактном виде, цветном, Неврикальпа Самадхи. Поэтому в этом я интересовался не так с точки зрения выбора. Потому что как-то выбор душа давно сделала. Потому что в детстве бабушка причащала, и меня это помню. А когда я пришел в храм первый раз, как уже такой человек более-менее самостоятельный, в 15 лет, я понял, что я дома. Вот просто вот все мне здесь мило, все замечательно. Понятно, что я не все усвоил сразу, но передо мной как бы весь мир. Тот вот мною любимый, он как-то вот явился и раскрыл. Поэтому, ну, странно. Я понимаю, мальчик таджик, он, конечно, для себя будет мечеть открывать, это будет для него радостно. Но для русского человека, ну, я и католический костел посещал, и, собственно, ну, у меня даже не было никакой опасности, что я стану католиком. Хотя там моя прабабка была католичка.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.